смотрите и слушаете радио «Свобода». «Свобода» в клубах в Киеве, на Подоле, в арт-клубе и в галерее «Бактерия» и с художниками Виталием Кравцом, Антоном Гауком, Алексеем Манным и Иваном Семюсюком. Мы сегодня будем говорить о новом украинском искусстве. Я бы назвала эту программу «Матрица. Перезагрузка». Можно ли перезагрузить украинскую культуру? Как себя чувствуют люди вашего драйва, вашего направления, вашего чувства юмора и вашего отношения к действительности сейчас? Понятно, что у вас был такой героический период, как Майдан и Мистецкий Барбакан, который просто стал уже легендой украинского сопротивления. У Ивана есть сайт, где, собственно, можно посмотреть на бандериков и гапозавров, так они его называют.
Да, так точно.
Это такие персонажи, кроты, лисы, там, я не знаю, коты, птицы в ролях активистов Майдана,
да,
и прочих персонажей. Алекса занимается организацией культурного пространства и склонен к мрачному сюрреализму, я бы сказала, в своем творчестве. Антон – теоретик. Вот смотрите, сейчас ситуация совершенно новая. Романтический период Майдана закончен. Мы имеем военную ситуацию на востоке Украины. Вот что для вас сейчас самое главное? Что вы, как художник, в этом новом времени выражаете, хотите выразить? Или, или вообще вы ничего не хотите? Кто первый будет говорить?
Ну, Антон? Пожалуй, попробую ответить на ваш вопрос. Дело в том, что действительно украинская культура вот в последнее время она очень сильно изменилась, причем, ну, понятное дело, что изменения происходили постоянно, но в последнее время они активизировались. Ясное дело, что Украина сейчас уже совершенно не та, которая была, собственно, до событий, которые мы видели как в прошлом году, так, собственно, и в этом. Сейчас появился новый социальный запрос, я бы сказал так. Поскольку изменение и динамика, которая происходит, она прежде всего активизирует, ну, то, что сейчас называют, можно сказать, огульно кшатрийским духом.
Что это такое? Вот, не знаю.
Ну, по большому счету, это кшатрия, это каста воинов, и обычно в индоевропеистике, ну, и во многих других, как бы, литературных и научных кругах, кшатрия, как правило, довольно-таки обобщенно именуют вообще все агрессивные, все экспансивные, какие-то пассионарные такие вот порывы. И, соответственно, этот социальный запрос на эту шатрийскую культуру, он действительно возник, и мне сейчас кажется, что одной из наиболее важных задач в условиях конфликта, обостренного конфликта, конфликта внутреннего, конфликта внешнего, является обеспечение культуры и, собственно, этого агрессивного слоя, которого до этого не было никогда в Украине. Культура является репрезентацией, по большому счету, ведь...
Антон, у меня сразу вопрос. Вы собираетесь поддерживать милитаристский дух в обществе или вы собираетесь поддерживать нацгвардию своим художественным?
Ни то, ни другое, скорее всего. Дело в том, что, ну, по моему глубокому убеждению, только моему, как бы, это убеждение, насколько я знаю, и таких вот ученых, как Пригожин, в частности, и научно-популярных авторов в духе там Станислава Лема и так далее, суть вообще любой биологической системы, суть любой открытой системы, всего лишь и ее цель заключается всегда в одном. Это доминация, это экспансия, это движение и противостояние, собственно, всему тому, что ему мешает. А культура же является лишь репрезентацией этого желания. По большому счету, мы сейчас имеем именно социальный заказ, оформленный не только причем в Украине, это, можно сказать, мировой социальный заказ на именно перезагрузку культуры не только украинской, но культуры мировой, поскольку...
Как перезагружать-то будем?
Это, кстати, очень хороший вопрос, на самом деле. Мне кажется, что постмодернистическая культура, по большому счету, ну, даже то, что называют постмодернизм, по большому счету, уже не удовлетворяет эти заказы. То есть мы получили кризис искусства, но взамен получили дизайн. То есть сейчас мы имеем, скорее, не искусство, но дизайн. Мы имеем постмодернистическую культуру, которая отрицает какое-либо присутствие метанарративов, которое является критичным, которое является исключительно...
Так, стоп. Вот мы сидим в дико смешном месте. Вот тут я просто вот могу сказать, что это такая телега.
Извините меня.
Вот, просто так, да, все очень серьезно. Все для меня прям слишком серьезно, потому что я не могу, зная ваше творчество, вот, представить, что вот вы рисуете в соответствии с тем, что вы только что нам сообщили.
Ну, так, ну.
Можно Семисюк прокомментирует нам услышанное и вообще про творчество немножко поговорим?
Ну, можно, почему бы не прокомментировать.
Давай.
По моему скромному мнению, задача художника, ну, в частности, моя, это, во-первых, ну, фиксация и создание новой мифологии, которая сейчас происходит. Антон совершенно прав. Все меняется, рождается новый миф, и рождается он не только, ну, на полях сражений, но и в таких вот смешных местах, как бактерия. Поэтому я, например, со своими бандериками, это просто один из проектов, который, ну, он родился во время Майдана, и я думаю, что скоро я прекращу этим заниматься, потому что это невозможно делать вечно одно и то же. Вот. Но я фиксирую и то, что происходит, и я как бы я пытаюсь очеловечить и смягчить, и немножко обиронизировать то, что происходит. Потому что ведь и в судорогах рождается новый миф, очень болезненных. И мне хочется это все как-то немножко смягчить, но в то же время зафиксировать, потом, ну, как-то так вот.
Так это у меня ничего более серьезного, чем юмор и ирония, как бы.
Да, Антон, я совершенно согласна, но давайте к Алексу сначала послушаем. Алекс, ваше отношение к действительности.
Ну, я просто сейчас вот слушал просто там друзей своих и что-то сделал такой вывод, что меня вообще никогда не интересовала украинская культура и какая-то интеграция в нее, там, изменения какие-то в ней и так далее. Ну, потому что я просто, ну, занимаюсь тем, чем я занимался, и меня всегда интересовали какие-то маргинальные проявления вот в обществе.
И я забыла сказать, что у нас же был такой замечательный проект под названием «Жлобология». Ну, это такой
жлоб-арт.
Большой.
Это жлоб-арт.
Жлоб-арт. Да. Да, и это как-то связано с проектом Антона Мухарского, с книжкой.
Да, учебное издание.
Он курировал. Он курировал этот проект. Он проект уже закрыт уже почти что год. Последняя выставка была в конце прошлого года, еще перед революцией. Вот. Мы проект этот закрыли. Просто он еще так как бы, ну, и будет долго еще, так понимаю, там ассоциироваться с нами. Насколько я вижу, потому что до сих пор это интересно. Этот просто проект вышел на улицу и стал очень активно участвовать в жизни всех украинцев. И дальше уже просто невозможно этим,
насколько я понимаю, заниматься. А на улицу вышел каким образом?
В качестве людей, которые сейчас очень сильно разделились. Это сейчас происходит какая-то борьба цивилизации просто очень серьезная, в том числе и вот эта первая антижлобская революция, которая произошла, и это все предсказывалось и каким-то образом демонстрировалось на протяжении всех этих наших выставок, и в том числе там эссеистики, и не только работ.
Да, я, конечно, должна сказать, что все присутствующие с этим стали не только художники, но еще и писатели, и теоретики, и, в общем, такие деятели искусства в таком классическом абсолютном смысле, артисты. Так вот, Алекс, все-таки вы-то склонны к такому более, как мне кажется, романтико-сюрреалистическому взгляду на мир. Но вот, например, я эту картину «Милиционеры» вспоминаю, вообще с легким ужасом, где влияние долины, мне кажется, какие-то долины прослеживаются. Такой монстр, на самом деле, монстр видите?
Ну, почему монстр? Просто какое влияние от долины? Я вообще, по какой картине вы говорите, я вообще не понимаю. Милиционеров, я любил всегда рисовать милиционеров, да.
Пародийно
видели. Ну, почему же пародийно? Вообще реалистически, это неореализм.
Вот слово «неореализм» мне нравится. Если мы говорим о новой мифологии, то, конечно, неореализм. Виталий, о ваших творческих планах и о представлении?
Я сейчас, с Майданом я поменял совершенно свою деятельность, потому что раньше я занимался каким-то элитарным, романтическим, живописным искусством, и меня вообще окружающий мир никак не волновал. То есть я где-то там, конечно, реагировал на него, рефлексировал, но я никогда не иллюстрировал какие-то буквальные вещи. Ну, потому что мне это было не надо, и мой зритель тоже, вот, это был узкий какой-то кусок людей, который не нуждался в этом. А сейчас я понимаю, что стоит заняться разрухой старой массовой культуры и заняться созданием новой массовой культуры, потому что мы же родились все, по большому счету, в совке, так же, как и все дома культуры, и для меня дом культуры — это некий принудительный какой-то дом-тюрьма, в котором тебе могут всадить в голову какую-то пропаганду, и мне кажется, он работает до сих пор в какой-то части. Поэтому старая массовая культура должна быть разрушена, и она может быть разрушена только созданием новой массовой культуры. Вот этим, кстати, занимается Семисюк, и у него это очень хорошо удается, он уже стал популярным, и он может с такой легкостью, с иронией, ну, это хорошая форма для передачи, не жесткая, без мыла, а легкая и приятная, и все ее хотят. И поэтому Таким образом, можно, ну, мы этим можем каким-то образом воевать. Это наше оружие на этой войне.
Иван, а вот что нужно поймать для того, чтобы это оружие оказалось действенным?
В смысле?
Ну, вот ваши, я возвращаюсь к вашему проекту с бандериками и гапозаврами. Смысл? То есть у вас там, ну, я уже сказала, там персонажи Майдана, какие-то лозунги Майдана обыгрываются. А что еще? Вот сейчас я возвращаюсь опять мыслями к военному конфликту на Востоке. Можно ли об этом шутить? Или нужно быть очень серьезными, как предлагает нам Антон?
Ну, я думаю, что мы сейчас видели тому, что искусство, оно, возможно, впервые за последние там пару десятилетий действительно пошло в народ. Потому что, когда, например, мы видим там днепропетровских десантников, которые вьют себе татуировки, как картины Ермоленко в виде татуировок, а потом идут в бой, ты понимаешь, что это просто, ну, это уже, ну, вот, это действительно искусство, действительно массовое, действительно народное. Или, например, вот я горжусь тем, что один околофутбольный хулиган набил, например, себе татуировку с моим бандериком там, на груди, на видном,
какой, на видном какой
месте.
Там был, какой?
А там цитата из солиста Ляписа Трубецкого Михалка, когда он на сцене, ну, московский концерт какой-то, он сказал хорошую фразу: «Пошел на имперский имбецил», кому-то в зал туда. Вот. И, в общем-то, я эту фразу проиллюстрировал таким бандериком, сбитой в балаклавке, такой песок, такой экспансивный, агрессивненький такой, злобненький. Вот. И вот такая вот галерея образов создается. Просто когда человек, допустим, идет в бой, он же идет в бой не за Харьковский тракторный завод, или не за Львовский автобусный завод, или там, не знаю, за какую-то свиноферму, а за какие-то еле уловимые смыслы, на самом деле, которые, ну, вот мы можем уплотнить и показать, и подарить. Вот так вот.
Спасибо.
И сейчас, кстати, интересное такое явление, потому что с этой войной есть же куча каких-то нарративных штук, всех этих надписей, каких-то картинок и так далее, потому что люди расписываются там танки, БТРы, стенки, баллончиками.
Отлично,
и это же какая-то новая совершенно такая вот какая-то графика получается, потому что это не только какие-то слоганы, да, там тезисы, а еще и какие-то картинки и так далее, потому что когда эти пушки размалеванные, да, всякими разными штуками, это довольно интересно, кстати, поизучать будет.
Потому что искусство новое идет в бой,
да, причем самое настоящее, получается, да. И с другой стороны тоже. Потому что когда переходят какие-то там, занимаются какие-то там поселки, это все сразу же замазывается своими какими-то вот там в всяких блиндажах, там, и потом по стенкам своими какими-то штуками. Абсолютно. Ну, потом это все смывается, стирается, перечеркивается, и когда это все переходит из рук в руки.
А при смешке шло такое-то дело, что юмора сейчас много, в частности, и самоиронии, и иронии в адрес там противника. Это действительно очень много. Но с другой стороны, вот в условиях такой довольно дуальной и экстремальной, скажем так, философии, которая возникает на войне, то есть возникают именно те самые абсолютные ценности. То есть для человека, который там присутствует, есть абсолютная ценность. Там жизнь, смерть, абсолютные идеалы, какие-то экзистенциальные опыты. И оно находит свое отображение непосредственно в том, что там происходит, и люди, когда возвращаются сюда, они приносят сюда же эту войну, собственно, и сюда же культуру. И можно сказать, что сейчас идет война не только на фронте именно физическом, но действительно идет большая-большая культурная война, потому что многие люди осознали, что они не являются частью той культурной общности, которую они привыкли себе считать на протяжении там 20 лет и ранее. То есть появились новые запросы, новые поиски, и действительно это происходит и там, и здесь. То есть это просто две стороны одной медали.
Ну, это какая-то победа информативной войны тоже частично, потому что люди начали отвлекаться от телека все-таки, потому что появляются какие-то новые информативные источники. Потому что, ну, в принципе, мы же тут все сидим и понимаем, что там дядя Володя не может нажать на кнопку и взорвать весь мир. Могут нажать на кнопку там мы с вами, там в телевизоре «Электрон», который сделан в гнезде разврата в городе Львове.
Слушайте, ну тогда я перейду к вопросу, который, честно говоря, хотела обсуждать попозже. В России все как-то озабочены вот этими идеями пацифизма, как остановить войну и так далее, и так далее. Вот я понимаю, что пацифизм в Москве и пацифизм в Киеве – это две совершенно разные вещи. Вот можете мне сообщить ваш взгляд на эту проблему? Возможен ли в Киеве пацифизм? Или вы должны ждать, когда антитеррористическая операция закончится победой украинского оружия?
Очень много, на самом деле, людей настроенных пацифистически. Это, на самом деле, очень хорошо, поскольку люди, во-первых, мыслят критически, во-вторых, у них есть еще ценности гуманизма. С другой стороны, многие сейчас лишаются вот этих иллюзий о том, что конфликт подобный можно решить вот, действительно абсолютно мирно, выйдя на мирную демонстрацию, там, сунуть цветочек в ствол, что это так не решится, там слишком большой аппетит у тех, кто это начинает делать, и слишком большие интересы. И все понимают, что это глобальный геополитический конфликт, и что, по большому счету, против России ведется тоже огромная игра, и Украина становится ловушкой, чуть ли не новым Нанкином, как бы, для Японии. То есть, ну, там очень много, конечно, понятное дело, сценариев, но понятно, что там силы задействованы такие, что голым пацифизмом народа этот вопрос
очень
не решается.
Очень многие люди пересмотрели свои взгляды в плане этого. Я вот, например, знаю, уехали сегодня ребята, они... Это крымские чуваки, фотографы, которые работали всю жизнь журналистами в Москве, но остались в итоге без жилья. Родители их разбомбили в Донецке. И они сейчас ведут такой кочевой образ жизни. При этом это какие-то заядлые хипари, которые всегда были за мир, а тем более за братский мир между нами. И я с ними имел 1000 споров на эту тему. А сейчас они сами готовы там всех отпацифиздить, потому что, ну, они поняли, что так дела не делаются. Если такая ситуация, которая сложилась вокруг нас, то невозможно уже дальше там терпеть и ходить всех уговаривать сложить оружие.
Угу. Ну, это же вы же понимаете, что когда происходил, допустим, тот же самый Майдан, да, так, то сначала все были настроены очень пацифистично, никто не хотел никакой стрельбы и никаких там этих всех кровавых событий. И тоже носили чаек, и тоже засовывали цветочки в стволы, и всех закидывали там, значит, цветами. Так, ну, сначала были такие настроения.
Просто в итоге пришлось защищаться, потому играли, что назначили там реально мочить.
Так. Играли этим людям на фортепиано, вот и такое все, все было сначала красиво. А потом начали, да, всех мочить просто, и все. И, ну и что, пришлось пересмотреть взгляды.
Агрессия порождает агрессию.
То есть, давайте вот как бы уточним. Вы, никто из вас, ваших друзей, не готовы сказать Петру Порошенко, высшему военному руководству, останови войну.
Они не могут этого сделать. Так, войну может остановить только Путин, на самом деле. И то уже не факт, что он даже сможет как-то ее сразу резко остановить. Хотя, наверное, был момент, когда он мог сказать «стоп». Сейчас уже все. Но все так вот, как часто бывает в истории, в руках одного вот какого-то шизофреника. Но вот мы на это все смотрим и удивляемся.
Иван Семенюк, скажите мне такую вещь. Вот мы или вы, ну, не знаю, я имею в виду сейчас культурное сообщество, артистическое сообщество, как-то может влиять на ситуацию? Или мы можем только с интересом наблюдать про то, как внутри народа рождается новое искусство? Вот вы про войну сейчас рассказали, да, что народ там ходит и перекрашивает из одного в другое. Есть какое-то ощущение собственной важности? Наверное, важность – это плохое слово. Я бы слово «включенность» здесь употребила. Иван, как у вас ощущение?
У меня ощущение такое, что я как художник сейчас не отличаюсь от себя как гражданина. То есть это две эти роли абсолютно сейчас вот сплелись. И я в этом смысле сплю спокойно. То есть я понимаю, что как гражданин, как профессионал в своей профессии, в рамках этой профессии я делаю все возможное. То есть больше я сделать не могу, как художник. Я могу только пойти добровольцем на фронт, например. Вот это уже, это тоже художественный акт фактически, для художника оказаться на фронте. Вот, но пока я чувствую, что я не высказался полностью. Из меня лезет. И когда этот поток прекратится, ну там поглядим.
У меня еще такой есть момент, что я использую такой язык, ну, художественный язык, который никогда не будет массовым совершенно. И вот я это прекрасно осознаю, потому что ну, и мне это не нужно. Поэтому я для себя вот вычленил какие-то вещи, с которыми я могу сейчас работать. Вот у меня сейчас есть такой проект «Новое средневековье», который я потихонечку начинаю разрабатывать для себя, вот, потому что я вижу, как трансформировалось общество, да, и как будто бы эта цивилизация отбросила нас вот назад, и люди начали жить совершенно другими какими-то смыслами, не 21 века, а какого-то 15-го.
Например, вот. Алексей, это очень интересно.
Ну, смотрите, вот мирное время, да, оно не давало возможности понять, что вот есть какие-то оголенные инстинкты у людей. Люди жили вот законсервированно в каких-то своих вот разных там каких-то капсулах и между собой вообще не пересекались часто очень сильно. Субкультурные какие-то движухи и так далее были. Сейчас это все открылось. И сейчас видно, что как это все такое вот какую-то пучину вот этих смыслов абсолютно простых. Вот право меча, там, например, да, право гражданина на свободный маневр, да, решать какие-то, вершить судьбы там даже не отечества, а какой-то там мировой даже политики, индивидуалист может больше, чем какие-то вот государственные, да, структуры и так далее. Это интересный вот момент, потому что вот в Средневековье это время индивидуалистов, да, когда человек мог сам делать какой-то продуктивный маневр, да, и решать какие-то вопросы там социум. А вот сейчас это вот как-то вернулось. Но после этого вот средневековье, когда должно быть возрождение, ну, как-то все, в том числе, наверное, и в культуре тоже, и в нашей, и в какой-то мировой, потому что надо, какое-то очищение должно пройти.
Интересная концепция Алексея Ивановна. Свобода в клубах в Киеве, на Подоле, в арт-кафе, в клубе, в галерее, в Бактерии. Знаете, я вот что хочу с вами обсудить, это опять же из текста Антона Гаука, когда вы говорите о идеологии Майдана, была ли она националистической или, по-вашему, она была мультикультурной и мультинациональной. Понимаете, вот вопрос такой, который мне задают все и который я обсуждаю со многими людьми и в России, и в Европе. И это все-таки у вас произошла националистическая революция или революция достоинства, как вы говорите? И, соответственно, каким должно быть современное искусство, которое вы делаете? Где для вас разница между национализмом и... Вот вы как-то с какой-то, может быть, немножко иронией или, скорее, с отстранением сказали про левоориентированных и про либерально ориентированных художников. Ну, как вы сами для себя в таком случае определяете?
Постараюсь ответить на эти вопросы. Я в последнее время, кстати, довольно много общался с теми, кого принято считать правыми, пытаясь вот понять, что же они подразумевают под названием национализм, фашизм. Как бы. То есть, ну, не будем отрицать, что какой-то небольшой, абсолютно, на самом деле, действительно количественно небольшой сегмент этих людей был. И вот во время этого общения оказалось, что то, что они поднимают под нацией, под термином нация или национализм, оказалось на поверку по определениям. Вот, чисто вот, я говорил, напишите мне определение. По определениям это вышло совершенно не то, что подразумевает большинство. То есть это не этническая нация, это скорее общность. Общность людей с какими-то общими системами ценностей, с общими целями, с...
Общество.
По сути, гражданское общество. Ну, мне нравится больше называть это термин система, субсистема, как бы, то есть гомеостат какой-то вот локальный, возможно. Оказалось, что просто это борьба систем. И люди отставили просто ту систему, которая ей, она не нравилась им, система в таком положении, и они отставили позицию изменения этой системы согласно тому, как, по их мнению, это могло бы быть лучше. Поскольку, ну, согласимся, что олигархия, которая была в Украине последние 20 лет, она действительно людям была не просто не нужна, она им ужасающе мешала, она была уже невозможна, она не была непринимаема людьми. И так оказалось просто, что, основателями вот этого, ну, не основателями даже, наверное, а на ранних стадиях, то есть людьми, которые были готовы принимать радикальные и реальные решения, были те, кого принято было считать правыми теми самыми. Хотя, я же говорю, как таковыми правыми по определению они не являются. В особенности, скажем, людей, которые, как правило, путают фашизм, нацизм, диктатуру, тоталитаризм и вообще имеют большую-большую кашу в голове в плане терминов. И оказалось, что они были самыми активными, поскольку вот левоориентированные, либерально ориентированные, все, что они могли, это собирать бесконечные круглые столы, бесконечные публичные какие-то обсуждения. Это все затягивалось на годы и годы. Например, сейчас, по-моему, происходит какой там уже 9-й тур, по-моему, 3-го раунда публичного обсуждения памятника Небесной Сотни. Ну, смотрите, полгода. Это все длится. С другой стороны, что касательно вот художников, которые были и репрезентовали этого, ну, вот, ну, в частности, я не знаю, конечно, как ребята, как бы, ну, лично я себе не отношу ни к левым, ни к правым, я отстаиваю скорее идеи прогрессорства некоторого, наверное, больше. И, в частности, просто вот Майдан и вообще вот такая вот активность в стране, она... вывела на передний план такую очень важную вещь, как социальная ответственность художника и социальная, скажем так, чуткость художника. Поскольку до этого, опять-таки, галерея, ну, вот это вот сектантство, оно все говорило о том, что художник имеет всего лишь право, исключительно всего лишь право выражать свои рефлексии. В итоге это выродилось вот в какие-то такие проекты дегуманизированные, абсолютно такие простые, какие-то, ну, фактурные, без идеологической подоплеки, без символизма, без мифологии. И многие из них были, ну, местами откровенным троллингом, местами откровенным пиаром. В итоге это было, ну, я могу сказать, что со своей позиции это было декадентное искусство во многом, несмотря на те капиталы, которые за ним стояли.
По-моему, Виталий сказал, что очень много в нас советского еще во всех. Вы сейчас заняты разбором этого советского конструкта, или как бы вы про все про это сказали?
Нет, дело в том, ну, тут можно ответить сразу на два вопроса, на предыдущие, на которые отвечал Гаук, и на этот. Дело в том, что тот национализм и тот концептуализм, который появился в искусстве, он сейчас где-то на украинском языке спуридный.
А что это?
Сродненный, да. Угу. Дело в том, что вот этот забор ментальный, выстроенный, это не совсем национализм. То есть это забор, который работает только в одну агрессивную сторону, в том направлении, где забор реальный и защищающий нас как граждан своей страны, был разрушен за 20 лет независимости. То есть это те восточные ворота, или как они называются, где была развооружена армия, где были обнищенные люди, которые загнаны в какие-то копанки, которые давно в частных руках, и никакой Киев они, да, и никакой Киев они не кормят уже 100 лет, это все сказки. И вот все это искусство, которое сейчас можно назвать концептуальным, и тот же национализм, который тоже часто можно услышать, особенно из русских СМИ, источников, это не национализм, потому что у нас куча каких-то национальностей, никто никого не ущемляет никогда, мы не правого толка, ну, в массе своей люди совершенно. А тем более по отношению к нашим там родственникам, соседям и бывшим. Просто если существует какая-то реальная угроза, то человек от нее отгораживается. И это прослеживается везде. В искусстве, на войне, в разговоре, при застолье.
Виталий, спасибо.
Самое интересное, вот что очень хочется это, да, вот все упростить, да, вот что.
Я
вот,
не упростить вас прошу, я хочу понять. Я правда вот хочу понять, потому что, ну, мне поневоле приходят в голову эти параллели с постконцептуализмом, с разбором советского мифа. И есть ли какие-то детали у вас, которые мне скажут, что нет, Елена, это совсем не так, или я там, ну, каким-то очень своим специальным украинским образом отношусь к искусству? Но или мой вопрос вообще не правомочен?
Не, правомочен, потому что сейчас вот идет такая глобальная война вот новых смыслов со старыми смыслами, да. Причем на физическом уровне совершенно, потому что это война модерна с архаикой фактически происходит. И под архаикой подразумевается совок, да? Фактически это архаическая цивилизация, которая уже давно, больше 20 лет уже находится в могиле. Но вот эти все вот всплески, да, ее там реинкарнировать как-то, вот, они натыкаются на модерн. Фактически вот сейчас Украина — это модернистическая страна, которая воюет с архаическим каким-то миром, который фантомный совершенно. И получается, что ты какой-то воюешь с каким-то мифом, да, который, ну, не существует. И люди, которые есть очень такие довольно тонкие идеологи, да, которые вот это все стравливают, они понимают, что вот этот советский миф, он где-то еще там какие-то атовизмы, там подрагивания каких-то конечностей происходят, да, и они стараются это вот таким комплексом, пакетом, сухпайком таким валить это все в голову. Вот, и это нельзя сказать, что это война там западного мира там с каким-то тиранистическим восточным. Нет, и так далее, совершенно,
хотя,
да, это
хочется,
да. Конечно, хочется все это упростить, но это фактически война модерна с архаикой. Вот мы сейчас вот переживаем. Ясное дело, что это отражается везде, вот и в работах у нас, и везде это есть. Хотя мы все пользуемся вообще абсолютно разным языком, художественным, разными какими-то там своими позициями. Вот, ну вот где-то оно там, ну, происходит постоянно.
Угу. Спасибо, Алекс, такая. Это важное замечание. Но я бы сказала, что для меня, как зрителя с неукраинскими глазами, вы все очень яркие и декоративные. Вот одна общая черта, которую я замечаю, это такие открытые краски и чувственность.
Ну, это по большому счету какая-то такая волна неофигуративного искусства, ага. Которая, ну, и с разными подтекстами, да.
Ага, что, да, вот там наоборот, как будто из-под крышки грома такие вещи выхожу.
У вас же сейчас такие аргументальные какие-то вещи.
Ну, на самом деле сейчас еще есть сложный вопрос, почему-то, ну, точнее, понятно, почему Украина сейчас пытается много найти вообще свои корни, как бы самоидентификацию, вот этот кризис, который был латентным 20 лет, он сейчас как-то вот очень сильно вылез наружу. То есть действительно некоторые пытаются его найти через какие-то сугубо национальные аспекты. То есть попытка найти исторические персонали украинские, которые,
ну,
там,
да, казаки, сделали. Вот бесконечные.
Да, но дело в том, что Россия
уже русские.
Россия
за***. тренд донских казаков.
То есть мировой тренд вот этот вот Святой Руси, вот его, к сожалению, ну или к счастью, я не знаю, то есть он остался за Россией. Украина никогда не боролась за то, чтобы, скажем, стать наследником этого тренда, преемником. Поэтому, что, то есть буржуазный тренд, скажем, 19-18 столетия, понятное дело, он тоже под Россией. То есть все Гоголи, Достоевские, ля-ля. Понятное дело, что Украина тоже воспринимается только в контексте Российской империи. А что же остается нам тогда? То есть это они остаются не так много. То есть бороться за эти тренды с нашими ресурсами пока что не получится вообще, мы об этом понимаем, мы реалисты. А одни казаки, но это не такой длительный период. То есть я бы, например, делал упор еще на анализ того, что происходило в Речи Посполитой. То есть это, по большому счету, довольно интересный и серьезный период, в который Украина, как бы, ну, будем брать, скажем, ментальную, скорее, Украину, чем территориальную. Поскольку надо было под татарами многом, как бы. Но дело в том, что в этот период действительно был подъем некоторый вот, культурный, это была действительно как бы интеграция, инкорпорация Украины в европейскую общность. А что было еще до этого, ну, мы можем, если смотреть не Русь, там, я не знаю. Но, возможно, это античные города, государства в Украине. То есть, возможно, это носители каких-нибудь других культур. Была попытка вот Приющенко заняться таким вот продвижением тренда Триполия, но она была слишком лубочной, он, видимо, связался не с теми людьми, поскольку в итоге это выродился какую-то шизотерику такую полнейшую. И понятное дело, что теперь Триполи никто не воспринимает серьезно вообще.
А можно необразованным русским людям?
Трипольская культура бронзового века. По большому счету, на самом деле, распространена как раз больше даже не только на территории Украины, а больше распространена на территории Болгарии, вот вообще Средиземноморья. Ну, довольно интересная как бы культура, но к Украине не имеет никакого отношения вообще совершенно, кроме территориального.
Спасибо. Это хорошая история. Я к ней чуть позже вернусь, прежде чем... А сейчас я хочу, чтобы Иван высказался, Несимисюк, по поводу современного искусства, языка и так далее.
Я вообще-то в этом ничего не понимаю, честно говоря. Вот. Я просто делаю то, что я делаю, а я не в состоянии анализировать все эти художественные процессы.
А кто у нас книжку написал? Под названием «Дневник Украина живет»? Это как? Это не
это я написал. Ну как
вы
сказать?
Это
написал мой мозг. Вот, я сам по себе. Вот, это совершенно, ну, литературная деятельность это нечто совсем другое. Ну, это другое, абсолютно.
Не один и тот же ум делает, нет?
Семисюков много, честно говоря.
Сегодня они не вместе.
Так.
Поэтому не знаю.
Ага. Ну тогда после того, как я напомню, что в эфире Радио Свобода программа «Свобода в клубах» в клубе «Бактерия» в Киеве на Подоле. Продолжим, значит, тему, которую нам Антон подкладывает. Вот что я опять немножко заострю эту ситуацию. То есть вот то, что я вижу, допустим, одна из вещей, которую я вижу, когда я смотрю на ваши работы, всех, да, это некоторый диалог вот с этим русским, да, вот с этим русским мифом, о котором вы, Антон, сказали, с монополизацией там вот некоторого большого тренда, может. И не нужно Украине-то вообще сравнивать себя с Россией. Может, действительно, лучше как-то с Европой посравнивать. Меня интересует, вот если опять идеологически ставить вопрос, Украина – часть Европы, там, я не знаю, она коллега Польши по культурному пространству, там, коллега Болгарии, коллега Румынии. Вот как-то так.
А можно высказаться? Дело в том, что если мы хотим вообще понять, кто мы, европейцы или не европейцы, нужно спросить у китайцев, на самом деле. Вот у них есть одно просто обыкновенное слово, которым они называют всех людей, от шведов до украинцев. Я забыл это слово потом по-китайски. Но им все равно. Мы для них европейцы. А это уже наши какие-то внутренние дела. Разборки, вот эти какие-то странные страдания насчет того, что европейцы или не европейцы. Китайцы в курсе дела. Вот. Очень просто. Поэтому, а насчет вот этих вот борьбы за тренды, я вообще не вижу смысла бороться за какие-то уже существующие тренды. Сейчас их надо же просто новые создавать в огромном количестве, и есть возможность. Кому нужна вообще вся эта Киевская Русь, которая это было 1000 лет тому назад? Это черти когда было. Эти люди давно умерли. Вот. Все настолько изменилось. И вообще там, ну, на самом деле у нас есть единственный тренд, он, кстати, достаточно европейский. Мы нация, которая сформировалась в эпоху барокко. Мы абсолютно барочные. И у нас этот барочный кинематограф, барочное искусство. Мы барочные до глубины души. И нам нужно это осознать. Вот, потому что барокко ведь даже не у всякой европейской, ну, европейского народа есть своя школа барочная. Например, у украинцев есть.
Есть.
Свое казацкое барокко. Оно очень специфическое, оно существует. То есть не нужно далеко идти и далеко уходить. Все, что, из чего мы состоим, в общем-то, оно все-то достаточно новое. Мы нация модерная, мы сформировались не так давно, и мы сейчас как бы еще раз переосновываемся. И все заново, все заново. Вот в этом весь смысл, мне кажется.
Предлагаю обсудить тему, которая в этом перерыве возникла. Это предчувствие. Интуиция художника, это предчувствие Майдана и предчувствие войны. Иван, вы об этом заговорили.
Да, в этом контексте я вот что хотел вспомнить. Вот этот проект Жлобарта, о котором мы говорили. Угу. Конечно же, ну, одна из его функций, если можно так сказать, предчувствие, это не функция. Ну, в общем, это было предчувствие гражданской войны, во всяком случае конфликта. Когда какой-то старый технологический уклад уходит, приходит новый. И очень символически то, что этот проект был закрыт в день 21 ноября, когда начался Майдан. Мы совершенно, ну, мы знали давно, что он закончится. Мы закрыли его с помпой, красиво этот проект. И тут начались какие-то события на Майдане, мы закрыли выставку и пошли себе на Майдан смотреть, что там. Но там и остались, собственно говоря. Вот. Мне кажется, что, наверное, года с 2010-го, особенно вот 2012-2013, это было какое-то пульсирующее предчувствие в литературных кругах, в художественных кругах. Люди чувствовали, что что-то вот надвигается, что совершенно непонятно. Люди писали какие-то совершенно пророческие там романы, как Шинкаренко лет написал роман «Кагарлык», в котором описывается Украина будущего, Украина через 100 лет, которую завоевала некая будущая Российская империя. Там. Вот. И вот все, что там он написал, оно удивительным образом совпадает с тем, вот, что сейчас мы видим. Какие-то совершенно вот эти странные, у него описаны какие-то странные казаки, такие постмодернистические, россии, русские, вот, ну и так далее и тому подобное. Я написал книгу тоже о щедренных украиножерах, в котором тоже есть какие-то такие намеки. Я сам вот сейчас перечитываю, понимаю, как я вообще мог догадаться, что будет вот так, а не иначе. И весь проект Жлобарт, он рефлексировал на эту историю. Ну и не только этот проект, многие художники чувствовали, что что-то, что-то будет. Я, например, могу сказать о себе, я нарисовал когда-то картину такого кота Гитлера, вот, который удивительным образом похож на Путина в 12 году, и там было написано простое слово, насувается, то есть надвигается. Я каким-то образом почувствовал, что что-то будет. Вот, может быть, кто-то меня...
Коллеги, давайте да. Продолжите о своих предчувствиях и интуициях и далее.
Ну да, действительно, очень много было в искусстве, еще начиная с 10 года. Вот, меня вообще поразил Пелевин с Нафом. Я до сих пор, да, потому что это, ну, реально сценарий происходящих событий, просто пропущенный через его там литературный язык и там через призму его юмора и всего такого. Ну, даже у меня были какие-то там случались пророческие вещи. Я вот сейчас не вспомнил по живописи, а по литературным каким-то моим высером было, мы когда с Алекса и Ваней делали такие плакатики, ну, лозунг-плакаты на Майдан, мы придумывали какие-то стишки и рисовали картинки туда. Так у меня получилась такая штука, в общем, звучит так: сниму последнюю папаху, берите Крым, идите нахуй. Вот. И Крым взяли, но нахуй, правда, не пошло. Так что... Ну, было очень много. Художник, я забыл, Будников художник, сделал серию работ, которые они приблизительно абстрактного такого толка, но судя по названиям и по настроению этих работ, они тоже предчувствовали какую-то войну. Это обсуждалось за этими столами в «Бактерии» тоже задолго до Майдана, какое-то вот противостояние. Хотя раньше этого не было. То есть мы никогда не были там настроены на какие-то там военные отношения с Россией. Никто этого не обсуждал, не думал об этом. Это начало возникать в 2011, 2012, 2013 году.
Да, и я хотел...
И по нарастающей...
Даже проиллюстрировать совершенно удивительную вот эта история, когда Вася Ложкин, известный российский художник, приезжал в Киев. Мы с ним ним обсуждали возможный какой-то проект, вот возможно мы что-то сделаем, какой-то иронический. Нам казалось это достаточно смешно, свежо, забавно, как бы сделать арт-проект, посвященный теоретически возможной, но, конечно же, абсолютно невозможной российско-украинской войне. Вот. И мы потом списывались в Фейсбуке и обсуждали этот момент, что хорошо, наверное, что мы все-таки этого не сделали, ну, вот, потому что ну, прошло 2 года, и вот она, пожалуйста, осуществилась. Поэтому, конечно, художник – это оракул и предсказатель. Это, ну, это, мне кажется, это очень важно. Если художник предчувствует что-то, то он втройне художник. Вот.
Угу. Сказал Иван Семисюк. А что Александр думает по этому поводу?
Ну, у меня тоже были такие там серии работ. Я еще в 2008 году сделал работу «Открой коктейль Молотова». Вот. Потом у меня была серия «Кондуктор революции» с такими посылами: бей правых, пока не полевеют, бей левых, пока не поправеют. Я понимаю, что эти какие-то смыслы уже давно утрачены, еще там чуть ли не полстолетия назад, когда не будет этой вот деления на правых и левых совершенно. Потом у меня была серия такая работ «Вызывай бога революции» с этими богами революции, с которой там все что-то начали носиться уже, когда началась эта революция, вот, и делать там, постоянно там спрашивать, как это так, там, почему, и эдак, вот, ну, это все было вот с 8 по 12 год было сделано, я это показывал, там выставки были и так далее, там Базилия, это все туда-сюда, вот, и потом как-то постфактум, и не только критики, там просто люди там начали понимать, что да, это вот конкретно вот какие-то из, вот, просто изображения того, что происходит. И то, что да, абсолютно да, ожившие персонажи этого всего дела, потому что там была куча каких-то таких, да, вот даже символических моментов со спаленными отделениями милиции, там, со всеми этими штуками. Я понял, что революция будет кровавая, это не будет какая-то там бархатная розовая революция. Это будет натуральная бойня, потому что к этому все шло. Вот, и если ты имеешь какой-то там хотя бы перед собой, ты наблюдаешь за жизнью, ты понимаешь, что так оно и должно было быть. Вот, ясное дело, что сейчас воспринимаются какие-то такие пророческие более вещи, но это вот четкая аналитика того, что происходило просто в обществе.
Мне кажется, это объясняет вот, твоя фраза «к этому все шло», объясняет именно сам принцип предчувствия, потому что ну, все вещи, они, ну понятно, что цикличны в какой-то мере, то есть я не говорю о философском там, восприятии искусства, просто реально вся жизнь, она как-то в итоге выходит на похожие сценарии, и уже там с многолетним опытом, даже каким-то просто, который под корочкой интуитивным, можно по сегодняшнему дню определить завтрашний и где-то его предчувствовать.
Ну и потом, наверное, не 7 пядей во лбу, надо понимать, что если у нас был, ну, там был 38-й год, 39-й, 40-й год, да, то это, и после революции Октябрьской прошло 20 лет, да, то после распада Советского Союза через 20 лет началась бы экспансия. Потому что все вот это вот собирание так называемых земель, оно же происходило. Сначала была Польша, потом была Прибалтика, да, и потом была там Бессарабия и так далее. Ну, можно проанализировать, что-то произошло бы сейчас.
То есть
поэтому...
вы верите в то, что модерный мир в России наступил, да? То есть вы сейчас говорите о такой исторической ретроспекции и своих...
Это не модерный мир. Это просто так, вот вся так, эта матрица, понятно, она повторяется, понятно, просто и крутится.
Матрица
и это,
перезагрузка.
Да.
Я не случайно
программу. Это не модерный мир, это наоборот как раз. Это регрессия совершенно. А вот... Ну и сейчас понятно, что надо готовиться при Балтике. Сейчас понятно, почему зашевелились финны очень сильно, потому что они, ну, осознали этот уровень угрозы. Ясное дело, что Украина первый удар приняла и будет, ну, бороться, но сейчас вот общество, в том числе и ближайшие вот наши соседи, начинают понимать, что лучше здесь это все подавить и помогать нам обороняться, чем потом это будет уже касаться их непосредственно. Они там будут сидеть в окопах.
Уже. Алексей, Антон.
Ну, где-то, наверное, еще лет 5 назад, когда баловался межсистемным анализом, собственно, мне казалось, что тоже как бы система уже теряет свою устойчивость.
Баловник,
да. Да, и понятно, вот это было, что текущий мировой порядок, собственно, баланс сил, он как-то будет меняться, и примерно как балансировал это тоже где-то на год 14-15. Ну, правда, я тогда еще лет 5 назад думал, что это все начнется где-то на Ближнем Востоке, но понятно было, что этот процесс в итоге захватит и, собственно, наш регион. И понятно было, что Россия в текущем виде, в частности, скорее всего, схлопнется или приобретет новую форму, или эволюционирует, или умрет. Ну, и также было понятно, что поскольку наши соседи, нас это лупнется очень громко, как это всегда лукалось. Любые социальные потрясения в России всегда очень сильно и жестоко сказывались на территории Украины. То есть взять хотя бы, там, не знаю, времена нашей Центральной Рады, то есть и Октябрьской революции, это всегда происходило довольно жестко. Ну и когда это началось, собственно, не с Ближнего Востока, а с нас, причем так довольно резко, это начало удивлять, что, ну, понятное дело, что Украина всегда была такой буферной зоной, там, где ходили с запада на восток, ходили через нее, с востока на запад, через Украину проходным двором. А сейчас вот как бы стали опять который раз таким камнем преткновения между двумя цивилизациями, и начинается сейчас довольно большой такой конфликт, и явно, что сухим из воды вряд ли выйдет кто-то вообще. То есть мне кажется, что это начало чего-то гораздо большего, чем просто локальный конфликт и просто захват России каких-то территорий. То есть мне кажется, тут есть гораздо больше. И в какой-то момент уже вот назрела была серия создать эту серию «Римская терапия», «Ароматерапия». И действительно казалось, что многие моменты, которые там поднял, сейчас действительно оказались крайне актуальными, точно так же, как и в некоторых фотографических сериях, в которых внезапно для себя увидел некоторое вот такое, скажем так, уже дифференциацию, не то чтобы отторжение, но вот именно дифференциацию между модерными людьми, людьми этими архаическими, в частности, крымская серия, вот «Сдам недорого». Казалось, что да.
«Сдам недорого» это что?
Фотографическая серия Крыма.
А римская серия это про распад империи?
Не совсем распад империи, про трансформацию империи, либо приход от республиканской власти к имперской, либо же наоборот у нас, например, к республиканской. То есть тут на самом деле много спорных моментов. Я скорее этой серии задавал вопрос, нежели давал ответ. То есть мне было всегда много вопросов к тому, что возникает в России, много вопросов к тому, что может в теории возникнуть в Украине.
Антон, спасибо. Алекса, хотел продолжить?
Не, я не хотел продолжить, я просто реплику хотел сказать, что все равно вот история показывает, что нельзя стоять на пути прогресса. Всегда модерный мир побеждал архаический мир. Не бывало, ну, в результате, конечно, страшной войны это может быть и так далее, но модерный мир всегда побеждает. Какие-то новые ценности, они всегда более пассионарны, чем какие-то архаические ценности.
У меня, может быть, последний вопрос нам для обсуждения. Я вижу, что ваши политические события вызвали взрыв буквально художественной активности. Это и литература касается вашего творчества. И в кино многие интересные вещи происходят. И в документалистике, и журналистика очень продвинулась. Как бы вы разговаривали со своими российскими коллегами? Потому что, вот по моим наблюдениям, сейчас очень осторожно реагирует российское арт-поле. Люди как бы не знают на самом деле, что они могут сказать миру. Вот что вы бы сказали своим российским коллегам, или, может быть, какие-то опыты встреч с коллегами были? Вот Иван начал с Васи Лушкина, который, казалось бы, близок вам по мировоззрению, да, по эстетике в том числе.
Я сказал бы очень просто. Оттуда надо просто валить срочно, потому что там будет погорячее скоро, я думаю, в России. Нужно просто собирать манатки, капитализировать, если есть там что-то, квартира, например, в Москве, еще что-то. И нужно, ну, драпать конкретно, потому что я думаю, что там будет, ну, большая война, потому как там поводов для нее гораздо больше, чем в Украине. Причем не искусственно созданных, а, ну, действительно
назревших.
Вы думаете, будет социальная война или будет война где-то гражданская?
Скорее всего. Многонациональное государство России уже, в принципе, не может действительно объяснить многим национальностям, почему они, собственно,
почему оно существует, для чего?
Почему они вместе? Почему там буряты, калмыки живут в России, почему они русские? То есть им сложно уже это объяснить, идеологии нету какой-то, сколько православия, духовной скрепы. Это, конечно, страшно, но попробую это объяснить буряту, который, например, буддист. Или там мусульманам, которые тоже, в принципе, сейчас тенденция панисламизма идут.
Просто получается, что как под одной крышей существует конкретный такой неолит, вот, с каким-то постмодернизмом, постмодернизмом. Это все, конечно же, развалится и очень будет болезненно. И на нас аукнется. Но нам, я думаю, еще, ну, на самом деле повезло. Я не думаю, что нужно готовиться на выход Прибалтики там или финнам, а готовиться на выход нужно Российской Федерации, мне так кажется.
Строго заметил Иван Семисюк. Ну, давайте мы от геополитики все-таки к диалогу с коллегами вернемся. Вот прямо приезжают к вам в гости, да, там, допустим, ваши российские друзья, или, как Алекса говорил, вы встречаете где-то на территории арт-резиденции. Диалог происходит? Вы, да, вот расскажите про это.
Не, я просто заметил вот такую тенденцию. Да, там приехали сильно там люди, которые
где
все...
Это, где это было, давайте скажем.
Это было на резиденции Бирючий остров. Это находится там между Мелитополем и Мариуполем. Угу. Как бы там недалеко зона АТО. Напротив стоит генерал, там русские войска. Наши там солдаты окапываются прямо на этой косе. Там ставят окопы, там взводы и так далее. Все это там укрепляется, потому что... Ясное дело, что коридор, который пробивается к Крыму. И там вот резиденция происходила, и приехали несколько интересных русских художников, кто не побоялся приехать. Потому что многие, ну, я не могу их осуждать, потому что непонятно, что будет. Мы могли отрезать просто этот все кусок и все. И вот там были многие наши журналисты, и художественные журналисты, и не только художественные, которые их спрашивали, прокомментируйте ситуацию в Украине. Вот, и они очень, ну, не давали никаких комментариев, потому что они понимают, что грядет вот этот 37-й год, их будет просто массово репрессировать. Они это осознают, и понятно, что перед тем, как будет социальный катаклизм, будет куча репрессий. Вот, но это даже не прогноз, это просто очевидные вещи. И причем эти репрессии будут, возможно, в какой-то форме, что просто будут люди сначала пропадать, а потом уже это все в лагеря и запакуется. У нас уже такого не будет. Потому что уже пока...
Но могло,
да,
быть.
Могло быть.
Если
да.
бы Майдан не выстрел,
да, если бы не поднялись лагеря, люди, да, то, ясное дело, там пересажали бы очень многих людей, в том числе, наверное, и нас всех под одну гребенку загребли. Что так, вот такое. Российским коллегам надо собираться и начинать, во-первых, бунтовать. Очень активно, кто имеет силы консолидироваться и бунтовать, потому что если не будет протеста, их просто будет паковать всех по доносу.
Кто не хочет бунтовать, пусть едет к нам.
Да.
А у меня тоже были встречи с российскими коллегами вот этим летом. Я был на резиденции в Турции и заметил, что народ в принципе смелый на выезде. Ну, тоже, это такая псевдогероика, то есть теория бесконфликтности какая-то в их искусстве прослеживается. На все выражения неоднозначные, все работы многозначительные, и то есть народ как-то боится выступать, и причем это уже вошло в систему и в привычку, причем они понимают, что они совершенно далеко, никто там этого никогда не узнает, но все темы исключительно политические, потому что больше как бы сейчас... рисовать не о чем.
То есть вы хотите сказать, что они выступают на политические темы в художественном смысле, но неоднозначно трактуются?
Да. Совершенно как-то не смело, не ясно и не так, как в какой мере оно могло бы быть каким-то рабочим инструментом. То есть это искусство, в принципе, не функциональное, оно ничего не доносит. Это какие-то только пока что намеки, там проявления каких-то зачаточной такой стадии вот этой агрессии, восстания.
Виталий Кравец, так читает Антон.
Мне кажется, очень важно, чтобы русские, точнее, российские, собственно, художники восприняли и постарались, по крайней мере, прочувствовать некоторый сайдгейст, так сказать, поскольку, ну да, действительно, в России огромное количество социально ориентированного, социального искусства, действительно, оно ценится, но именно уровень рефлексии и тематик, то есть пока что еще в России актуально поднятие темы ЛГБТ, пока что еще актуально поднятие темы социальных выплат, каких-то реформ, то есть у нас этих вопросов уже не поднимается, они не просто не актуальны, и ушли на задний план, и я сомневаюсь, что в ближайшее время они вообще могут претендовать на какой-либо серьезный уровень интереса, поскольку это все казалось очень таким наносным, очень примитивным и вообще на самом деле не особо-то и нужным. То есть это всего лишь индикаторы, какие-то побочные явления, и эти тематики перестали быть актуальными в России. Пока что еще мирное время, как бы пока что все хорошо. И я думаю, что будет сложнее дальше. Ну, действительно, конечно, Россия умеет удивлять, это правда. Действительно, есть исторический период, Россия часто умела удивлять, но если не удивит и не эволюционирует резко, я думаю, что будет очень жестко. И нужно уже сейчас пытаться ориентироваться, думать над этими тематиками, думать и прорабатывать.
Спасибо, Виталий. Свобода в арт-клубе и галерее «Бактерия» в Киеве на Подоле о новой матрице украинской культуры и культуры вообще. Мы сегодня говорили с художниками Виталий Кравец, Антон Гаук, Алекса Ман и Иван Семисюк. Вела программу Елена Фанайлова.
Итоги дня и померанцев переулок, Россия в движении и американские вопросы, проект «Европа» и книжный шкаф и многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу радио «Свобода». В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».